Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко, и тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотье копоти, и он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом, и Редрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. Он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли не расслышал он, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а, может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Редрика. Во всяком случае, управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом кожаной куртки, стремясь задавить, втереть в землю обеими руками, держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь кожа на ногах и боках. И он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил. Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, мертвая, сухая, колючая, но настоящая. Она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза, наверное, потому что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой. Горела обваренная задница, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Редрик с ужасом подумал, что совсем обварился, и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выталкивая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга. «Подружечка, милая моя, не выдаст, только бы доползти, но еще немного. Давай, Ред, давай, рыжий, вот так». Вот так, но еще немного. В Бога, в ангелов, на Северном полюсе, под 30 одеялами, в пришельцев и в стервятника душу.